персонально ваш.
Яков Широков, НС Землер студии. Добрый день.
Добрый день.
И наш гость, наш эксперт сегодня, журналист, публицист и главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, своего апогея, наверное, достигнет уже ближайшей ночью дело Марии Бутиной, россиянки, которая сейчас в США ждет суда. Она готова рассказать практически все. Как вы оцениваете, насколько этот апогей является апогеем?
Вот ровно как мы говорили про до эфира, что у нас разные шкалы потрясений в Москве и в Вашингтоне, и то, что будет казаться невероятными и потрясающими откровениями там, здесь, скорее всего, этим самым не покажется. То есть будет это очередной набор косвенных свидетельств о чем-то таком, что здесь, скорее всего, никого не убедит, а там, естественно, противников Трампа, которые готовы обманываться, или не то, что обманываться рады, убеждаться рады, их, конечно, убедит.
Рекомендация МИДа делать все Марии Бутиной, чтобы освободиться, насколько распространяется на вот это вот все, что она может сказать?
Я думаю, да. Я думаю, что сверхсекретных сведений у Марии Бутиной нет. Уж она точно не получала задачи на аудиенцию у Путина или даже Портникова или Патрушева. В этом смысле, мне кажется, ей по большому счету нечего скрывать. Она действовала как агент, в том смысле организатор встреч и контактов лиц гораздо более низкого уровня. Единственное, что значит все, все включает там ложь во спасение или не включает?
А вот я не знаю.
Я не знаю. Так само по себе довольно... Между прочим, это очень ведь, обратите внимание, гуманное для российского государства, учитывая его традиции, государство важнее человека, заявление. Это немножко похоже на то, что Путин сделал со спортсменами на зимней Олимпиаде. Я просто у вас не просто Александр Иванов, а больной Александр Иванов. Поэтому слово, похожее на чихание, он выговорить не может. Поэтому, да, в южнокорейском городе Пхенчхане. Да. А когда начала подниматься патриотическая волна, и что те, кто поедут предатели, вдруг приходит, так сказать, первое лицо, которое отвечает вообще за место России в мире, контур безопасности, вот это все, в общем.
И границы предательства.
Да, и очерчивает границы предательства, абсолютно верная формулировка. И говорит, да пусть едут как частные лица, спортсмены, у них же там пик формы и так далее. И вообще я помню, как ставили в пример российской армии, американскую, израильскую и другие цивилизованные. Говорили, что вот там у них солдат имеет право сдаться в плен, имеет право в этом
всех
плену сказать все, что нужно, чтобы освободиться. В этом смысле, если мы рассматриваем Бутину как военнопленную гибридной войны, а это отчасти так, то, это очень гуманные заявления.
Можно ли назвать совпадением сообщение о том, что уходит с своего поста зампред Центробанка Александр Торшин, который фигурирует в публикациях, связанных с Бутиной?
Да бог его знает, не знаю. Может быть. Может быть, совпадение, может, не совпадение. Меня вообще, собственно, этот казус смущает немножко. Не вяжется у меня там представление о правовом государстве. Когда с американскими коллегами разговариваю, я говорю, что в российской перспективе мы понимаем, что американское правосудие очень сурово. Да, вот только что Коэн отправился за преступление по нашей меркам не самые страшные, во всяком случае, не связанные с воровством и насилием, с грабежом и насилием, отправился в тюрьму.
А уж в зависимости от поста может вообще оказаться не преступлением.
Да, и вообще не преступлением. Физически в тюрьму отправился человек за слова, да? Хотя бы он там врал, допустим, там, где не должен был врать. Хорошо, Бутина, по сути, сидит человек в предварительном заключении в тюрьме за то, что она звонила и рассылала имейлы от имени, так сказать, людей, которые хотели вступить в контакт с другими людьми. При этом контекст обвинения такой, что если бы она это делала, зарегистрировавшись иностранным агентом, то ей бы ничего не было. Это странно, да? Вот этот шаг между преступлением и непреступлением не тянет на тюрьму, с нашей точки зрения. То есть, и честно говоря, в этом случае, да, я хотел бы услышать голос и там российской правозащиты тоже, потому что это к нам может вернуться.
А к нам это еще не вернулось, наличием собственных иностранных агентов с соответствующими обвинениями в их адрес?
Нет, оно уже вернулось, потому что когда наши принимали соответствующий закон, в тот период, когда штамповались репрессивные законы, они же всегда искали соответствующую международную практику. Они этот закон, как он там, Фарта, не помню, нашли от конца 30-х. Но у нас по нему никто не сидит. Это большая разница. Большая, я вас уверяю.
Вот эти вот штрафы, которые выписываются нашим, в кавычках, иностранным агентам, которые приводят к закрытию организаций, занимающихся, ну, реально полезными вещами, это...
Это очень плохо, да. Но, во-первых, все равно это лучше, чем тюрьма, безусловно. Ну и, во-вторых, это очень плохой прецедент. Это плохой прецедент для демократии, и это плохой прецедент для недемократии, потому что недемократии обычно ссылаются, там, или переходные всякие, я не знаю, типы режимов, ссылаются на демократию. Если демократии сажают людей за имейлы и звонки, да еще и до суда, ну, собственно, в чем физическая опасность Марии Бутиной? Ну, представим себе, да, изоляция от общества требуется человеку, который представляет этому обществу угрозу. Она будет продолжать, она там стреляла, не знаю, она торговала наркотиками, она... То есть, это те же обвинения, которые, например, выдвигались, я не знаю, против Малобродского. Я имею в виду не обвинения, а мотивы содержания под стражей. Может скрыться от следствия и вступить там в сговор с свидетелями, давить на свидетелей и так далее. Это нехорошо. И я это американским коллегам всегда говорю своим, что вы, конечно, там боретесь с асимметричным российской интервенцией, но вы должны понимать, что, ну, вы сеете некоторые в мире семена, которые прорастут совсем не так, как... То есть вы не думая это сеете, да, разбрасываете такие сорняки, в общем, которые вам сейчас полезны. Такие большие лопухи, они там вырастут и всю плохую траву другую забьют. Но они в других местах вырастут по-другому.
Мне послышалось, или действительно брошен камешек в огород наших правозащитников, которые действительно за российскую гражданку Марию Бутину не вступаются вот в том объеме, в котором вступаются за представителей, скажем так, демократического сообщества, либерального?
Ну, в общем, да. Это не то чтобы камень, это просто... Я считаю, что если бы они были с более сбалансированными, то, конечно, скажем так, сейчас, если вы посмотрите на опросы, рейтинг НКО гораздо выше, чем он был несколько лет назад, благодаря волонтерству и благодаря тому, что, ну, я не знаю, там, каким-то ситуациям, когда люди чувствуют свою собственность под угрозой, и выясняется, что им нужны правозащитники, нужны там защитники их двора, нужны защитники их чего-то еще. Но этот рейтинг, в том числе правозащиты, пришлось поднимать с очень низких величин, например, после Чеченской войны, когда насилие совершалось обеими сторонами, совершенно чудовищное, но претензии российской правозащиты были адресованы, прежде всего, как бы русской армии, российской армии, а, например, не чеченским силам. И это было связано, конечно, с тем, что на государстве больше ответственности и так далее, но были мирные пострадавшие с той и другой стороны, были военнопленные. В общем, если бы это... История была тогда еще, в 90-е, совсем давно, более сбалансированной. Наверное, ну, доверие массового населения к этой деятельности было бы выше. И это сейчас то же самое.
Но по формальным признакам у нас сейчас нет войны, а вот этот водораздел, все-таки право человека, это не количественная мера. Они либо есть, либо их нет. Либо их защищают, либо нет. Но сейчас, вот как мы с вами говорим, да, правозащитные организации защищают права условно своих, из того, что мы сказали, следует игнорируются права не своих.
Нет, я не знаю, сколько игнорируется, но иногда это производит такое впечатление.
Чем объяснить вот этот водораздел?
Ну, я думаю, что это, во-первых, традиция недоверия. Ну, во-первых, у нас не хороший суд по-прежнему. Это не традиция недоверия российскому государству, которое на протяжении большей части своей истории не было конкурентным, свободным и там не обладало свободным судом и вообще там довольно пренебрежительно относилось к гражданским правам. на всех фазах своего существования и в Царской империи, и в Советском Союзе, и даже в нынешней России, хотя, конечно, это из всех перечисленных, наверное, самый мягкий вариант. Вот, но это раз. И чрезмерное доверие связано, ну, с унаследованной, опять же, видимо, от советского периода, когда Запад знали плохо, его идеализировали, чрезмерное доверие там, западным институтам, которые вообще иностранцам. Иностранцы разберутся, да, они не такие, как мы. Мы не уважаем права, они уважают права. И поэтому, вот когда они кого-то сажают из наших, им можно доверять. А когда наши кого-то сажают, нашим доверять нельзя. Но это не всегда так. Я имею в виду, по отношению к иностранцам точно не всегда так.
Этот перекос может исчезнуть, быть убран и кем в ближайшие какие-то перспективы?
Ну, вот нужна какая-то интересная новая фаза. Ну, скажем так, все-таки, ну, что такое, патриотическая правозащита, можно так сказать или нельзя? Она будет патриотической не в том смысле, что она будет биться только за своих и не обращать внимания, там, не знаю, на Сенцова, вообще на чужих. А она не будет исходить из того тезиса, что как бы свои виноваты чужих. Да? Она будет обращать внимание на каждый конкретный казус, где права не русского гражданина в России, русского гражданина в России или российского гражданина за рубежом могут быть нарушены или применяются избирательно, или применяются, скажем, неоправданно жестко, как это происходит, на мой взгляд, с Бутиным. Еще раз повторю, американское правосудие вообще жестокое. Мы знаем, что в американских тюрьмах сидит гораздо больше, чем в российских. Когда-то у нас был паритет, примерно как и по ядерным боеголовкам, сейчас примерно двукратное отставание у России по сидящим, слава богу. Так что, может быть, в их перспективе американской это нормальные меры пресечения. Но для европейцев мы все-таки по многим параметрам, ну, я не знаю, судебным, да даже по статистике на душу населения, мы ближе к Америке, убийств, я имею в виду, но в принципе мы бы хотели быть как в Европе, а не как в Америке. Должны ориентироваться на Европу.
Да, позавчера, вернее, президент сказал, что вы хотите, как чтобы было как в Париже.
Да, в Париже, слава богу, не убивают, убивают в Страсбурге.
Да. Хорошо, если американское правосудие жестокое, а есть ли ему доверие такое же или недоверие такое же, как у нас?
Ну, конечно, там доверие гораздо выше. Это большая проблема России. В первом месте стран Советского Союза, бывших на втором, и социалистического лагеря на третьем, это высочайшее институциональное недоверие. Если мы посмотрим на, как, ну, как бы на Украину, которая якобы движется по европейскому вектору, мы видим, что доверием пользуются те же три института, что в России, которые не движутся по европейскому вектору. Армия, церковь и там, силовые структуры. И вот к ним тоже подбирают сейчас НКО. Все остальные, бизнес, суд, там еще кто-то, не помню, ну, собственно, парламент, партии, это все отрицательные рейтинги. То есть недоверие намного выше, чем доверие.
Отрицательный герой.
Отрицательный герой, да. В Европе не так. Но Франция как раз сдвинулась в этом направлении последние годы. Ну, и вообще вся Европа сдвинулась в сторону институционального недоверия, но, конечно, наших величин им далеко. И в Америке пока еще, конечно, институциональное доверие гораздо выше. Это люди, которые голосовали по счету за электричество. Вот там имя, адрес, я пришел со счетом. Ну, вот он мне пришел домой, значит, это я. Угу. Да, ничего другого там, во многих округах и в большинстве даже было не нужно. Для зарегистрированного избирателя, по крайней мере. И только сейчас, после избрания Трампа, после всех этих разговоров о манипуляции выборами, до них начинает доходить, что а нужны вообще-то наблюдатели, хорошо бы там были, но они ничем не занимались особенно. А нужно бы проверить, как вообще голосуют, а хорошо ли считают. То есть доверие к системе было очень высоким. Доверие к судам в Америке очень высокое по сравнению с нашим, конечно же. В этом большая разница.
Александр Баунов, журналист, публицист, главный редактор «Казань.ру». В эфире «Эхо Москвы». Яков Широков, Инесса Землер. Давайте переедем в Европу. У нас тут президент год назад танцевал на свадьбе министра австрийского. Но после этого у нас как-то не заладилось вот с Австрией. То шпионов вышлют, то сегодня буквально к биатлонистам нашим претензии появились вплоть до уголовного преследования. Что, плохо танцевал у нас президент?
Он же танцевал с министром, а не совсем австрийским управленческим аппаратом.
Ну, да, может быть, мы этого просто не знаем.
Танцевал ли он со всеми?
Да.
Нет, это бы сфотографировали. То есть хороводов там точно не замечено. Если бы он танцевал со всеми, был бы огромный хоровод из австрийских чиновников.
То есть дружба с одним министром в Австрии не делается?
Это нигде не так. Да. То есть это одна из ошибок российской дипломатии. Она очень базируется на дружбе государей. Ну, иногда вот на дружбе государей с министром, там, с премьер-министром. Личные отношения имеют огромное значение. Это прямо очень важно. Но в любой европейской демократии, и не европейской, в Японии в стране, да.
Во всех смыслах,
да. Отношения между политиками и управленцами все-таки такие. Они уйдут, а мы останемся. Поэтому зачастую решения принимаются
не теми, кто танцует.
Не теми, кто танцует, да. Или, по крайней мере, те, кто танцует, не всегда имеют решающее влияние на решение. Вот мы видели, как Путин танцевал с Трампом в Хельсинки, и они вроде бы договорились о прекрасных вещах. А давайте создадим комиссию по безопасности в интернете. Вас же волнует безопасность вашего интернета. Вот мы создадим комиссию. Давайте создадим платформу, где будут общаться наши бизнесмены. Там, давайте создадим платформу, где будут общаться представители нашего гражданского общества. Ничего не создано, как мы понимаем. Потому что, да, Трамп покивал, но эти решения не исполняются по разным причинам. Либо его убедили, что не время, либо они просто где-то увязли. Но в любом случае и там сыграл, видимо, решающую роль государственный аппарат, который считает, что это не полезно для страны. Вот здесь решения политиков полезны, и мы их поддержим, и они будут скорейшим образом исполнены. А здесь не полезны, мы немножко их притормозим. Или, по крайней мере, никаких стимулов их исполнять дополнительных.
Возвращаясь к конкретной ситуации, которая сегодня действительно возникла в Австрии с нашими биатлонистами, чем это чревато с политической точки зрения?
Ну, с Австрией, наверное, особо ничем. Ну, наши любят как-то отвечать. Но если хорошие отношения перевысят логику не пропустить удар, вот, и приготовить ответку, то ничего не будет.
Ну, выслали же сегодня словацкого военного атташе в ответ на высылку нашего. Ну,
да, вот я и говорю. Если танец был так хорош, если все-таки тот факт, что в Австрии находится нейтральная, дружественное и в каком-то смысле антиэлитистское правительство, ну, то есть правительство, которое, ну, в представлениях там, части наших политиков ближе к народу, чем остальные другие правительства, то есть менее антироссийски настроено, ну, потому что мы понимаем, да, что политическая элита европейская настроена антипутински больше, чем население, большинство стран. Опять же, Скандинавию оставляем в стороне, с Прибалтикой. Вот. Поэтому не обязательно принимать ответные меры против такого симпатичного правительства. Но можно и принять.
Кто здесь должен играть солирующую скрипку? Правительство, политическое, правоохранительные органы, спортивные структуры, антидопинговые структуры вот в этой ситуации?
Но, опять же, мы не знаем, на каком уровне этот допинг применялся, потому что есть федерация, есть отдельные спортсмены, заинтересованные в победе, безусловно. И биатлон – спорт зрелищный, достаточно коммерческий, достаточно рейтинговый. Вот, поэтому там, как в каком-нибудь теннисе тоже, или в футболе, есть коммерческие интересы, или в боксе. Не такие, конечно, но все-таки есть. Это не метание диска. Есть, значит, федерации, есть отдельные спортсмены, есть государственный уровень. Я не знаю, насколько государственный уровень вмешивался вот в уровень чемпионата и было ли это государственным решением.
А вообще, как?
На этот счет у нас нет разоблачений. Но, по-моему, что-то Путин говорил про давайте создадим самую продвинутую антидопинговую систему в мире, но видим, чтобы нам там дальше доверяли, чтобы вообще эту тему закрыть, а то будут так таскать от Олимпиады к Олимпиаде.
А вообще, насколько успешно Владимиру Путину удается создать вот этот антисанкционный и, что называется, лояльный к Кремлю фронт в Евросоюзе? Австрия, Италия.
Ну, точечные успехи отдельные есть. Антисанкционный фронт ставит все правительства мира, не только европейские, перед невозможным выбором. Россия или США? Конечно, Россия. Конечно, США. Ну, конечно, США. Но не до степени самоубийства. Да, поэтому палата представителей просит, вернее, настоятельно рекомендует европейцам прекратить «Северный поток-2». И Трамп, и Болтон на каждой встрече с Меркель об этом говорят. Но Меркель не сдается. Она считает, что для немецкой экономики это не то чтобы самоубийство, но она не видит причин лишать ее такого конкурентного преимущества. Является ли при этом Меркель частью антисанкционного фронта? Безусловно, нет. Она одна из локомотивов санкций. Просто такая многоэтажная конструкция.
После отставки Меркель это изменится? Или это политика Германии в целом, и Меркель только ее олицетворяет?
Ну, вот мы видели, что выбрана преемница. Но, во-первых, мы не знаем, какая партия победит. И будет ли смена до выборов, теоретически. Но, по-моему, немецкая система не предполагает смены канцлера как бы
до выборов.
По внутрипартийной процедуре. Кажется, в Англии так можно.
Хотя единственное исключение, если не ошибаюсь, Вилли Брандт и Гельмут Шмидт.
По-моему, да. Но вот поэтому я не до конца уверен. Но преемница, конечно, чуть дальше от России, в том смысле, что Меркель из ГДР, а она из ФРГ, из Западной Германии, и она не знает русского языка. И она не читает сама новости из России своими белыми руками. Поэтому там все будет зависеть от ее советников и от того, кого она будет слушать больше. Ну, вот, собственный бизнес, связанный с Россией, или, допустим, американцев.
И не сможет без перевода поговорить с Путиным. Да. Александр Баунов, журналист, публицист, главный редактор «Карнеги.ру» в эфире «Эхо Москвы». Мы прервемся на несколько минут.
Персонально ваш.
Яков Широков, НС Землер студии. Наш гость сегодня журналист, публицист и главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов.
Да, здравствуйте еще раз.
А слушатели просто поправляют в догонку к обсуждаемым темам. Напоминаю, что Элла Памфилова, Сергей Ковалев, Сергей Адамович очень много сделали для спасения, в частности, российских солдат во время Первой Чеченской войны из плена.
Возможно, но впечатление осталось такое. Тут...
Ну, то есть просто это
таким образом, если это действительно так, если усилия были равнонаправлены, это нужно как-то так спропагандировать, чтобы это впечатление было другим. Поэтому, и потом, честно говоря, это уже довольно старая история. Мне кажется, что уже новые подоспели.
Вернемся как раз к одной из новейших буквально историй. Последовательность событий. Навальный публикует расследование о закупках продуктов Росгвардии. Виктор Золотов, глава Росгвардии, вызывает Навального на дуэль. ФСБ возбуждает расследование по поводу закупок в Росгвардии. Золотов подает на Навального в суд. Росгвардия начинает собственное расследование. Вы видите во всей этой последовательности логику? Какую-нибудь?
Ну, либо конспирологическую, о том, что это много раз высказывалось, что воины спецслужб используют разные инструменты, в том числе инструменты, связанные с оппозицией. Ну, либо там... Понимаете, судя по всему, действительно, это уж точно военная спецслужба, если ФСБ что-то нашло в Росгвардии. А почему Росгвардия не борется с ФСБ? Ну, вот она таким образом косвенно борется. Мы же видели, что в обращении Золотова была некоторая нотка отчаяния. Вообще сам факт обращения, это тоже в некотором смысле жест отчаяния.
И выход в публичный пространство.
Ну, конечно, да. Но все-таки это не тот человек, который силен в публичной полемике. Это видно. Он сбивался, ему это было в новинку. Это вот как первый раз человека сюда в эфир посадить, он будет запинаться, драться. Есть боязнь микрофона, боязнь камеры. Это явно не его сильная сторона. Это было видно. Но, видимо, он не смог донести свои опасения, связанные с тем, что он не может отвечать за преданность личного состава, если у нас ходят такие оппозиционеры, и разлагают ему личный состав. Практически большевистские агитаторы. Да? То есть это был такой вот крик царского министра по поводу того, почему у меня в частях позволено ходить большевистским агитатором, сделайте же что-нибудь.
А боюсь даже спросить, да. А что в таком случае, какую роль здесь играет ФСБ?
Я просто боюсь ответить, потому что я не знаю. Это слишком все...
Если опять же...
Слишком требует долгих догадок. Я так далеко не умею догадываться. Либо никакую, либо какую-то. Если какую-то, то она использует разные инструменты, включая, еще раз, может быть, там, прессу, как это часто бывает. Там, Алексей Навальный в каком-то смысле разновидность прессы. Откуда-то получает данные. Может быть, так. Может быть, он их сам находит. Там, может быть, он их находит, но с люди, которые их ищут, все равно контактируют с какими-то источниками, с которыми могут контактировать с другой стороны. Но это, еще раз говорю, это слишком зыбко.
Скажите,
об этом бессмысленно рассуждать. Это будет там, некрасиво по отношению к не только к Алексею Навальному, даже к ФСБ.
Скажите, вот в этой конфигурации вы допускаете, что Золотов не выиграет свой иск в суде против Навального?
Скорее всего, выиграет. Но, опять же, в чем было отчаяние Золотова? В том, что почему в стране, где он главный, один из главных, кому-то позволяют с ним так обращаться? Кому-то, кто явно намного ниже него в иерархии государственной. То есть вообще государственная иерархия, он настолько никто, что его имя даже не произносит. И тем не менее этот человек приходит с такими обвинениями, и ему за это ничего не бывает. Значит, и это не обязательно должно быть именно так, но поскольку я сам был в давно, правда, на государственной службе, там действительно распространена логика, что если что-то произошло, это может быть игра другой части государственного аппарата. Нет, и просто... У нас нет политической конкуренции, у нас есть аппаратная конкуренция. Она есть везде, даже в самых,
хоть какая-то
в самых авторитарных режимах. Да, но это хорошо, это лучше, чем когда никакая, это правда. Вот. И понимая это, люди, которые работают в ведомствах государственных, зачастую за действиями, которые пришли совсем не с той стороны, видят вот эту логику аппаратной конкуренции. Это кто-то придумал, чтобы понизить их внутри государственный статус, да, отодвинуть их от трона, так сказать. И я думаю, что в логике Золотова это было именно так. То есть кому-то позволено выдвинуть против него оскорбительные обвинения, подрывающие доверие к нему со стороны там, офицеров и рядового состава. И этому кому-то ничего за это не было. Значит, он является чьим-то инструментом. Значит, его кто-то прикрывает. И поскольку он не может сам достучаться до трона, то есть подойти там, на аудиенцию и сказать, ну, доколе. Я не могу защищать порядок в этой стране, пока здесь происходят такие вещи. Или, может быть, он это говорит, а его не слышит, он выходит с этим публичным вызовом. Очень странным, который, естественно, не приносит ему пользы.
Который ни разу не Усманов.
Да, но Усманов гораздо разумнее поступил, конечно. Он ответил публично, но при этом он ответил судебно. Ну и при всей своей сбивчивости все-таки в нем не было вот, скажем, той нервозности, которую мы видели у генерала Золотова.
Ну, по количеству разошедшихся мемов после Усманова и после Золотова можно...
Ну, понимаете, Усманов гораздо более самостоятельный человек. Усманов олигарх из 90-х. Усманов человек, который в тех условиях, теми методами сделал себя сам. Да, он сблизился с властью, как многие крупные бизнесмены, но у него есть... как бы на что опереться самому. Все-таки сравнивать Усманова и сравнивать человека исключительно служебного, человека, который стоит только на своем назначении, да, на своей должности, трудно. Если у Усманова нет той должности, которую его можно лишить. У него есть состояние, активы, компании. Отобрать их гораздо труднее, чем просто подписать указ об отставке. Потому что он у нас делается там еженедельно.
Странно слышать про конструкцию, что один из ближайших людей к Владимиру Путину не может до него достучаться.
Ну, те, кто представляет примерно сейчас, как это устроено, говорят, что это как раз совершенно нормально. Там очень мало принимают сейчас, и не так много выслушивают личных жалоб, тем более их много, они приходят с разных сторон.
Что случилось? Почему?
Ну, потому что есть усталость от ручного управления.
Да ладно?
Да.
Он же сам устраивал эту систему 18 лет.
Ну, устраивал. Ну, одно дело выстраивать ее там в 49 лет, в 50, другое дело сейчас, 15 лет у власти.
И что делать?
Да ничего, она будет естественной децентрализацией, мы ее наблюдаем уже.
Например?
Например, обращение генерала Золотова.
А, это как такой вышел из зоны комфорта.
Например, конфликт Улюкаева и Сечина, например, конфликт Володина и Кириенко, ну и так далее.
Вот, кстати, к вопросу о конфликте Володина и Кириенко.
Ну, не то, чтобы конфликт мы должны понимать, да, это не драка, это не война на уничтожение, но это вот та самая конкуренция интересов, программ, если хотите.
Прошедший съезд, что он показал, кто побеждает?
В смысле, Единая Россия?
Ну, он показал разницу методов. Ну, мы видим, что Кириенко старается, судя по всему, делает, так сказать, ставку не столько на продвижение своих людей, как это всегда бывает классически при борьбе разных групп влияния, сколько на кооптирование, на... То есть, во-первых, нет политических тяжеловесов, технократизация, показатели исключительно вот эти вот KPI, рейтинги, а KPI, они, опять же, скорее всего, технические, там, РВП, региональный ВВП, там, прямые инвестиции в регион, какие-нибудь еще там РВП на душу населения, проживающих в регионе, что-нибудь там, экономический рост в регионе. Наверное, и голосование тоже, но они вот какие-то такие, это раз. И во-вторых, по-моему, там происходит скорее кооптация тех, кто уже есть, чем попытка их заменить, вытеснить и так далее. Но съезд показал в первую очередь, что Путин, несмотря на поражение Единой России в регионах некоторых и не очень сильный результат в других, не хочет от нее полностью дистанцироваться. Он пришел, он, в принципе, поддержал партию, то есть он показал, что она будет, в общем, главным институтом режима по-прежнему политического, и что не будет такой, как бы, политтехнологизации. Да, вот что-то с Единой Россией не то. Давайте быстро все переименуем, распустим, возьмем НФ, придумаем еще что-то. То есть вот этой суеты не будет. Вот мы создали Единую Россию, и мы ее сохраняем в качестве главного института политической борьбы в регионах, например. Так что в этом смысле это успех Единой России, только непонятно, кому сейчас принадлежит Единая Россия. Раньше это было гораздо яснее. Сейчас есть три человека, которым она так или иначе принадлежит. Это, собственно, Володин, который руководит фракцией. Ну, он руководит Думой, но и косвенно.
Вы знаете, мне кажется, будет...
Потом Турчак. И, собственно, Кириенко, который руководит внутренней политикой.
Вы знаете, мне кажется, более зажигательно вот эти вот противостояния и противоречия внутри там башни или внутри одной башни как проявляются все-таки в отношении рэперов. Это такое выпуклое проявление. Одни запрещают, другие называют это идиотизмом, третьи предлагают... Вот мы сейчас только что в новостях слышали, да, и тут посмеялись, конечно. Конкурс на любовь к туризму по родной стране. Да?
Это смешно, да. То есть рэперы должны пропеть, ну, как это называется, прочитать,
продекламировать. И подруга, посмотри.
Да, вот, извините. Да, про свои родные.
Ну, я же говорю, зажигательно.
Но рэп действительно укоренен довольно сильно в почве, да, то есть это там она и в Америке культура кварталов. Здесь давайте осознаем, что многоэтажные спальные районы — это наша родина, это наша эстетика, там мы от них не отказываемся, наоборот, вот это наш мир, и мы говорим о них на нашем языке.
Это наша биография.
Да, абсолютно.
Это все было ведь.
Да. Но я что хочу сказать, что про рэп. Они, конечно, хотели бы... То есть, есть две линии, но, кажется, побеждает более разумное. Потому что Советский Союз, советское руководство увидело в новом чужое, а поскольку дети были носителями нового, ну, там, причесок, одежды, музыки, она увидела в детей врагов. И таким образом дети полностью, поколение детей, ну, почти полностью, поскольку я к нему отношусь, отказали в поддержке советскому режиму. Их не интересовало, выжить ли советский режим. У них не было с ним никакой связи. Это были совсем чужие дяди и тети.
И это же поколение снесло Дзержинского.
Да, но потом снесло Дзержинского. Абсолютно так. Приняла детей за врагов. Тогда много приняли Маргарет Тэтчер за Индиру Ганди. Там люди были в таком состоянии, что они одно могли легко принять за другое. Сейчас одна часть, значит, правящего класса готова повторить эту же ошибку, а другая часть не готова. В целом мы видим, что там, финальный арбитр.
Это тоже ментально-возрастные разграничения?
Да я думаю, что скорее это вопрос кругозора и просто какого-то культурного уровня. В целом, нынешняя Россия старается не повторять ошибок Советского Союза. Там она не закрывает границы, она не защищает полностью информационное пространство. Она там, не знаю...
Пока?
Да нет, не пока. Я думаю, что в том виде, в каком режим существует, этого не сделает никогда. Там не закрывает интернет, и так далее, и так далее. Да? То есть вот то, что привело к краху Советский Союз, все это не повторяется. Соответственно, эта история про отцов и детей, видимо, тоже на каком-то уровне принятие решений будет, не будет повторено. То есть на локальном уровне могут приходить там казаки, замгубернаторы, региональные министры культуры, все запрещать. Но на другом уровне будут говорить, нет, нельзя отчуждать детей, давайте мы их, наоборот, опять же, кооптируем как-то. Вопрос, опять же, в предложении. Нет предложения. То есть, это вот у нас статья вышла как раз вчера. В отличие от советской власти и РОКа, например, которые тоже пытались кооптировать, и там локально успешно, ленинградские и свердловские клубы, не очень понятно, что могут предложить. Тогда предложение состояло в том, что мы вообще даем вам играть. Вы понимаете, что как бы, если не мы, вам... вы будете играть просто в квартире. А так у вас будут залы, студии, магнитоальбомы, кассеты, за которые не будут сажать. Сейчас все-таки тотальность культурной политики совершенно другая. И с того уровня, на котором мы находимся, сформулировать предложение очень трудно. Вас будут пускать в телевизор на голубой огонек. Это наказание.
С песней о туризме.
Да, с песней о туризме, о родном крае. Это наказание. Это же для рэпера разрыв с его аудиторией. Вас будут там, еще куда-то звать. Собственно, есть...
Какой-то тюремный жаргон, извините, в голову лезет.
Да. Вот это вот самое, то, что мы не можем произнести. Это же культура альтернативная, в принципе. Она есть в интернете, и в телевизор не надо. Она там зарабатывает, она там популярна. Залы, мы видим, что у нас частные, конечно, можно запретить эти залы арендовать. То есть у нас полная же демонополизация концертной и музыкальной деятельности произошла. Там, это не во всех сферах так, в кино это не совсем так, а вот в музыке так. И можно запретить давать залы рэперам, но тогда будет вот то самое отчуждение, которого на каком-то уровне явно не хотят. И они мучительно ищут, чтобы такое этим рэперам предложить, чтобы их кооптировать. Вот поездки по стране, как-то нет. На самом деле деньги, конечно, но деньги они опять же умеют зарабатывать в Ютьюбе и на концертах. Тут вопрос... личного отношения к деньгам. Кого-то можно при помощи денег соблазнить, а кого-то нельзя. Они все могут заработать достаточно сами. И в этом проблема власти по сравнению с ранними 80-ми.
Нет такого ощущения, что власть со своим «вы занимаетесь идиотизмом», а мы это довольно часто уже слышим, опаздывает. Сначала там поднимается волна по стране вот этого идиотизма, а потом власть у нас просто говорит, вы занимаетесь идиотизмом.
Опаздывает, да, просто это вообще свойство власти опаздывать. Просто раньше против этого опоздания был универсальный способ. Независимо от того, хороший ты правитель, нехороший, удачливый, неудачливый, у тебя два срока, выборы и до свидания. Да? Если похуже поработал, вообще один срок. А дальше произошла вот неприятная вещь, какая, условно говоря, все правящие классы с точки зрения населения, даже развитых, и с нашей точки зрения богатых стран, замкнулись в себе, и смена лидеров внутри этих правящих классов перестала удовлетворять население. приходишь к французам, говоришь, ну Макрон же избрали демократически, да, демократически. Выборы же были недавно. Вы голосовали. Ну а что же вы ходите против Макрона-то? Ну вот он опять ушел куда-то там в элиту, он не отражает так наших интересов и так далее. Так и с Трампом то же самое. То есть в этом смысле весь политический класс, меняя людей внутри себя, стал запаздывать. И американцы, когда выдвинули Клинтон, ну... Просто, ну, я имею в виду, демпартии, вот эта либеральная Америка, которая хотела продолжить за Обамой, она, конечно, опоздала. Разве это не оторваться от жизни, выдвинуть такого кандидата, как Хиллари Клинтон? Да, они сами признают, что, конечно, у нас был очень неудачный кандидат. Вот. Но, с другой стороны, вот Макрон был удачный кандидат, казалось бы, и тоже к нему такое же настороженное отношение. Какое-то вот общее ощущение запаздывания вот этой верхушки мира от его как бы основной части действительно накопилось и вливается в каком-то раздражении. Одно из эстетических проявлений этого раздражения — это вот русский рэп у нас здесь сейчас.
Страшно далеки они от народа. Такой мысли можно подытожить сегодняшнюю передачу. Напомню, что у нас был главный редактор Карнеги.ру Александр Баунов. В студии были Яков Широков, Несса Землер. С Нессой вместе мы услышимся через несколько минут.
Персонально ваш.